Восток-Запад. Непридуманная история.
Кухня священнослужителей. Как они реагируют на всякие форс-мажоры, как приходится после этого общинам. В общем, я больше ничего не знаю. Сразу слово даю смело Михаилу Неволину. Он с Питера, город рулит, все объяснит.
Здравствуйте. Ну, не знаю насчет там рулит город, не рулит. Тема, конечно, такая действительно не очень простая, точнее, совсем не простая. Потому что вот когда что-то начинаются сложности в стране, неважно в какой это, Украина, Россия, там, Грузия, какая угодно страна, по-разному люди себя ведут, и кто-то, в частности, там, просто замыкается в себе, там, начинаются депрессии, а кто-то, наоборот, начинает, так сказать, суетиться, и один из вариантов, что люди просто, уезжают из страны. Просто предпочитают переехать, сменить место жительства. Иногда это просто такой, знаете, необдуманный шаг, там, быстрее куда-то спасается, там, от опасностей. И, в общем, по-человечески очень легко это можно понять, никаких особенно-то и вопросов не возникает. Понятно, что надо там спасать себя, спасать свою семью. И когда вот люди, началось это, наверное, раньше, то, что вот нам, может быть, ближе, это с Украины началось, то, что я замечал. Когда вот начались такие непростые времена, это касается разных регионов страны, там оттуда стали уезжать бизнесмены, инженеры, там пекари, строители, кто угодно, и там кто-то там в Европу, в Россию, кто куда. И все это понятно. Но вот неоднозначно-то как раз все это выглядело, когда начали выезжать служители церкви. И довольно много церквей оказалось, в общем, служителей. А сейчас это в России, в общем-то, перекинулось. Я так понимаю, что, может быть, до Сибири это еще не дошло. Но вот я скажу, что из Питера, из Москвы много, я знаю, служителей церквей, разных деноминаций, которые вот, переехали. Причем кто куда. Кто-то уехал в Армению, кто-то уехал там в Европу, кто куда. Тут то же самое с Украины. Я знаю, люди там переезжали в Канаду, в Польшу, где угодно. И опять-таки, нельзя как-то требовать, чтобы все, знаете, такие вот были героями, оставались там до конца. Но с другой стороны, если мы говорим о служителе церкви, то есть как пастырь, да, вот пастырь добрый, мы знаем, что он как-то полагает жизнь свою за овец. То есть, по сути, это человек, который взял на себя ответственность быть и в радости, и в горе вот со своей пастырью. Получается вот какая-то такая не очень однозначная картина, когда вот люди, которые, в общем, оказались... Я просто встречал таких людей, почему я эту тему меня так взволновала. Я встречал таких людей, которые вот говорят, что, знаете, вот у нас была церковь, у нас был там какой-то пастырь, он 10 лет как-то так душа в душу жили, а потом вдруг он, в общем, так неожиданно собрался за 3 дня, куда-то уехал и, в общем, прислал, что мы вот с семьей решили вообще уехать в другую страну, тут стало очень опасно, в общем, как говорится, грейтесь и питайтесь. И, конечно, у людей такое очень сильное разочарование, они пребывают в шоке, потому что, опять-таки, с одной стороны, вроде нельзя человека судить, с другой стороны, когда мы видим, что, в общем, он сам им говорил, что вот, что такое пастырь, что надо вот полагать жизнь за овец там и так далее, а потом вдруг, когда вот оказалось сложно, то вот началась такая вот эмиграция служителей. И, конечно, это немножко странно. С другой стороны, конечно, можно услышать такой аргумент, что я больше пользу принесу, там, находясь там, я буду вот как-то в интернете проповедовать, еще что-то. Но как-то это все-таки не очень все равно воспринимается. Особенно, еще раз говорю, мне это вот все равно, я вот из церкви, где, в общем, никто никуда не уезжал, но я вот встречаю людей даже в своем городе, там, когда вот они оказались такими вот оставленными, покинутыми, и, конечно, вот это все очень такая, не совсем красивая ситуация. Я не знаю, как к этому относиться, я еще раз повторю, что я совершенно не осуждаю людей, которые из России, из Украины, куда-то переезжают там, в места, где безопаснее, спокойнее, где их там не грозит им там что-то, что там их будут бомбить, или они не хотят там служить в войсках в той или иной мере. Это понять. Я могу еще раз говорю, понять. Труднее понять служителей, потому что они, собственно, пришли служить людям, а эти люди остались ну, в том месте, в той стране, где с точки зрения самих же этих пастырей там опасно. И вот как бы кажется, что ну, вот где опасно, так там тем более нужда в служителе, там тем более надо быть рядом с людьми, потому что их надо поддерживать, их надо как-то там духовно окормлять и так далее. Вот, вот как к этому относиться? Для меня такой вопрос очень сложный. Как вот это, будет это паство воспринимать, если, скажем, ситуация станет поспокойнее, эти люди вернутся назад, скажут, ну давайте теперь дальше я вас буду опять продолжать учить. Как-то уже, наверное, уровень доверия будет немножко другой, и как-то что-то такая, ну, трещинка явно появится, потому что, ну как, в самое трудное время вы нас оставили. Вот такие у меня мысли.
Спасибо большое. Это был Михаил Невольный, город Санкт-Петербург. Если взять текст Нового Завета, то Господь ни за кем не гонялся. 70 учеников его оставили однажды, соблазнились. Он обратился к остальным апостолам и сказал, может быть, и вы желаете, пожалуйста, welcome. Вольному воля, спасенному рай, что называется. Ну, а с другой стороны, Петр апостол, будучи еще до казни Христа, ну и после казни тоже перед фарисеями, перед иудеями, он пару раз трусил. Вот. Но, тем не менее, остался апостолом. То есть, шанс есть. Все равно, я думаю, что человек есть человек. Слабость, она, возможно, даже у апостола бывает. Так что шанс есть. Ну, а в отношении вообще смелости, мужественности, я скажу так, что не знаю, как в Питере у вас, а у нас в Сибири я был членом церкви в Красноярске, в Томске, в Кемерове, в Усть-Илимске. У нас очень часто кротость путают со слабоволием. То есть принимает человека кротким, а он просто слабовольный. Вот. Просто он такой вот, как говорится, ни рыба, ни мясо. То есть у нас такой примат тихости и угодничества. Если ты никому не возражаешь, всем мягко стелишь, вот тебе вперед, так сказать, шашку наголо, и ты будешь пресвитером или диаконом и так далее, и так далее. И, в общем-то, в Писании даже есть такие слова, что и Моисей был кротким. То есть как бы все нормально, но вот что такое настоящая кротость? А что такое просто слабый темперамент? Видимо, люди путают, наверное. То есть есть такая тонкость здесь. Какие-то должны быть иные, видимо, измерения, кроме, так сказать, вот чисто характерных. Ну, а что касается, что если какой-то пресвитер, вот вы говорите, 10 лет был пресвитером. Вот, например, у нас этого невозможно. У нас по уставу нашей общины в Томске и в Кемерово, я знаю, более 2 сроков нельзя быть пресвитером. Просто нельзя. Человек зажирается, называется, начинает родню свою пихать. Это очень известная вещь. Вот, Симони называется. Причем у нас срок 3 года. То есть больше 6 лет нельзя. Если у вас там 10 лет человек сидел, он явно засиделся, пора было ему раньше свалить. Не только ждать войны там или какие-то проблемы еще серьезных. Не сатана, и не мир, и не война, и не чума разрушает общины. В Откровении Святого Иоанна сказано, что я приду и сдвину светильник твой. И вот тем общинам, которым он писал, в Откровении там 7 общин, ангелам 7 общин, их ни одной нету. То есть Господь приходил и сдвигал светильники на историю человечества, таких общин, потерявших лицо и темперамент, и силу, и власть, очень много. Но Господь других воздвигает, более, может быть, верных. Вот у нас, например, в церкви как было? У нас не было таких вот чрезвычайных происшествий. Ну, вот на ровном месте человек тоже, я считаю, слабовольный просто. Взял, вот я ухожу в православие. И он там сдержался, вернулся, только в другую общину просто обратно. То есть, ну, бывают такие люди, вот, может быть, себя не нашли. Может быть, я не лезу в отношения их с Господом. Это не моя преференция. Но я вижу, что когда он тоже управлял как-то все спустя рукава. Ну, как бы вот он, не хватало у него мужественности кому-то сказать, стоп, так нельзя. И потом, в конце концов, я, видимо, понял, что я не гожусь. Ну, вот, может быть, там сгожусь. Там тоже не сгодился. Бывает такое. Я думаю, прежде чем назначать, в Библии сказано, руки, ну, Тимофей писал Павел, ни на кого не возлагай поспешно. У нас есть такое, что вот закончил семинарию, там закончил какие-то ускоренные курсы, и вот, пожалуйста, пастор в 29 лет. Я против этого. Таких у нас 2 было, и оба сбежали. Один там в Питер укатил, в большую общину, видимо, наверное, на хорошие деньги, не знаю, куда там уж маленькую общинку бросил, а второй вот в РПЦУ сказал. И там они не сгодились. Я по себе погонюсь. Человек может сгодиться только там, где он пророс корнями. Пускай он не пресвитер, ну и что? Пускай он даже не харист, ну и что? Пускай он даже не проповедник, ну и что? Всегда есть дело в Доме Божьем. Чрезмерное раболепие пред пресвитерами, пасторами, их называют сейчас, я не одобряю. Вот я уверовал, конечно, давно очень, в 78 году, такого у нас не было. Это был просто наш один из братьев. Ну, мы понимали, что это брат, который может сесть в любую секунду. Вот за это уважали его. Они были очень разные. Никто из них никогда не получал ни копейки в те времена. Вообще никогда. То есть никак это никогда не было связано с деньгами. Ну что ж, Ирина, вам слово.
Дорогие, но ты насчет светильника, который Господь может сдвинуть. Ну, он может его сдвинуть, но не обязательно прокинуть за окно. Всякое бывает. Я вот сегодняшнюю тему о пастырях и других служителей, ну, которые покинули свое служение. Вот Миша предлагал моменты опасности. Мы говорили, да и в другие времена, ставшими для них остро проблемными. Я предлагаю назвать сегодняшнюю тему по библейскому образцу. И там в Библии такие вещи так и назывались. Бежать от лица Господня. Вот можно же даже вспомнить, от лица Господня бежал Иона. Ну, когда было к нему слово-то Господне, встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона. Кстати-то встал, но не для того, чтобы проповедовать бедолагам покаяние. Кстати, им угрожала гибель. А чтобы бежать в Фарсис. Так и сказано там, нашел корабль отправляющийся, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Вот это мне очень понравилось. И дальше я просто думаю, что ведь Бог пренебрегаемым, он не бывает. И он имеет такую пружинку, что он не до конца может сдвинуть этот светильник. Он просто может даже без труда завернуть, вот как, например, этого беглеца Иону назад. Возник на море крепкий ветер, вы помните, корабль должен был разбиться. И он это догадался, почему. Мало того, он имел совесть, на что и рассчитывал Господь. Решил пожертвовать собой, утонуть. Шалиш, подумал Господь, и устроил ему молитвенный энкаунтер в пасти кита. А когда и он созрел, покаялся, то тут же опять и оказался на улицах Ниневии. Светильник оказался на месте. И начал он ходить по городу, пишет в Библии, сколько может пройти в один день. И проповедовал, говоря, что еще 40 дней Ниневия была бы разрушена. Ну и поверили горожане Богу, пост объявили даже для скота. Бог увидел дела их, пожалел их и не навел на них бедствия. И вот вы можете спросить, вот как вы думаете, откуда Господь знал, что Иона способен опомниться? Ведь он откуда-то знал, не просто потому, что он всеведущий, а просто ведь он заранее знал, что Иона в сердце добр, и не ошибся. Помните, как тот плакал, когда у него кустик-то завял? Даже жить не хотел. Вот, всегда знает ту струну у человека, за которую можно повернуть назад. Господь это знает. Да и вообще, мало ли было персон у Господа, готовых сбежать со служения. Уж на что Моисей? Моисей! И тот вначале, когда Бог командировал его в Египет, он «не пойду, да не пойду», говорил. «Кто я, чтобы мне идти к фараону? Пошли другого. Вот я приду». Скажу им, Бог отцов ваших послал. Они скажут, а как его имя? А если они не поверят, что сказать мне? Человек я неречистый. И такой был и вчера, и третьего дня. Тяжело говорю, косноязычен. Ну и, помните, возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата? Ты будешь влагать слова мои в его уста. А я буду учить, что вам делать. И не отвертелся. Пошел, как миленький этот, стеснительный Моисей. Пошел, взял жену свою, сыновей, отправился в землю египетскую. Но вы знаете, Бог-то знал, какой это молодец бывает стеснительный и косноязычный. И вчера, и третьего дня. Бог-то не забыл, как юноша он вступился за земляка и завалил обидчика, завалил, да в песок закопал. И глядя, и дальше бы, может быть, оставался таким тайным мстителем своего народа. Ну, вы помните, вы выследили, ему грозила смерть. Так вот, оказывается, почему Моисей так не рвался в Египет. Ну и относительно действий косноязычного Моисея стоит вспомнить, как он и сыны Израиля, какими словами воспевали Господу песнь. Пою Господу, ибо он высоко превознется. Коня и всадника его вернул в море. Господь, крепость моя, слава моя, ох, какое козлоязычие! Он был мне спасением, он Бог мой, и прославлю его, Бог отца моего, и превознесу его. Господь, муж брани, Иегова имя ему. Вот ваше косноязычие. Так что Бог знает цену этих отлучек, желания куда-нибудь смотаться. Но, кстати, он это и Моисей хотя бы просто в силу своих причин отлынивали от командировок Божьих. А вот ближний партнер Моисея, его брат Аарон, натворил таких дел, что как только Господь не стер его с лица земли за золотого-то тельца, а как же? Пока Моисей задержался, решая с Господом глобальные вопросы вокруг конституции будущего государства, а Аарон окормлял народ обрядами и плясками вокруг нового шефа, которого сам и выдумал вместо власти живого Бога. И после такого безобразия Моисей в возмущении разбил каменные скрижали и сказал Моисею Аарону: «Ну что сделал тебе народ сей, что ты ввел его в грех великий, допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его?» И вы помните, сколько народу пало в тот день? Около 3000 человек. И что же мы видим? Господь понял, как незрелость народа Божьего и незрелость попечителя Араона. И вот как только Господь посвятил Моисея в план и образ скинии, как только эта работа подходила к завершению, он прощает Аарону его ошибку и распоряжается относительно его роли в работе скинии. Вот отдельное распоряжение, немного выбрало, не все, конечно. Он сказал Моисею: возьми к себе Аарона, третьего брата твоего, и сынов его с ним, чтобы он был священником мне, и сыны Аароновы. И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для славы и благолепия, чтобы он был священником мне. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить в святилище для постоянной памяти перед Господом через очищение, всесожжение постоянно, в роды ваши перед дверями скинии собрания. И освящу скинию собрания, и жертвенник, и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священодействовали мне вот так. А вы помните, как вернулся на путь своего пророческого служения от попыток волхования Валаам? Мы больше помним этого товарища, как он там сманился на заказ Валаака за подарочки. Приди, мол, прокляни мне народ сей, Израиль, ибо он сильнее меня. Я знаю, кого ты благословишь, тот благословлен, а кого проклянешь, тот проклят. Как будто это слесарь или столяр какой-то, которому можешь что-то заказать. И Валаам неравнодушен так к подарочкам, ведь менял раз 7 места для жертвенников-то. И пошел было. А на пути подарком, знай себе, лупил свою верную ослицу, пока не увидел ангела с мечом. Вот тогда-то он, как, кстати, и раньше, вновь и вновь заявил врагу. Он и раньше-то говорил: не могу приступить к повелению Господне, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу. Что скажет Господь, то и буду говорить. И говорил вам он, как слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение всемогущего. Это он так такими словами объяснялся. Пусть, говорит, я паду, но открыты очи мои. И как пошел включать мощную артиллерию своих пророчеств, предсказывая князям Аава и сынам Сифовым сокрушение и дому Сиру быть под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою. Ну и так далее. Там он много всего наговорил, кому что. Так что я хочу сказать, что, в общем, снова занялся своим непосредственным делом служить Господу. Ну, я добавлю сейчас, что у нас в церкви вот за довольно длительное время 4 служителей разного ранга слетели со служения. Начав свою вот по сути дела, неминуемое бегство с тайного греха. У всех у них было прелюбодеяние, причем были они многодетными отцами, что-то по трое деток было, и слетели. Но, вы знаете, прошло несколько лет, и двое из четырех вернулись к своему служению. Ну вот пока у меня все, я вернусь, но потом поговорим о наших днях.
Это была Ирина Савинова, город Ярославль. Она рассказала истории, связанные с падениями служителей, и применила вначале такое особое слово, которое многие из служителей даже не знают – «энкаунтер». Это такая штука, когда люди особым образом встречаются с Богом, но на самом деле встречаются друг с другом и долго молятся, чтобы была особая встреча с Богом. То есть это такая своеобразная такая мозговая атака, молитвенная атака. Из Ветхого Завета примеров, наверное, таких не знаю, но вот в Новом Завете я уже назвал пару примеров, что бывает, что человек каким-то образом ведет себя неправильно, но потом раскаивается. Что касается и Валаама, и прочих, все они пережили такую рефлексию, они раскаялись в том, что они, и Петр тоже горько плакал. Поэтому худой опыт тоже опыт. Может быть, для кого-то из этих, так сказать, людей он будет полезен. Но я против того, чтобы люди засиживались. А категорически против. Вот такие пастора по 20-30 лет, я считаю, это неправильно абсолютно. Но это моя точка зрения, и вот устав наших общин этому подтверждает, что это приводит к очень плохой вещи, к семейственности. И община, что называется, застывает, вот глядя в один рот. А этот рот может быть очень слабым, как мы видим. На самом деле, пресвитер, в Библии есть такое слово, это старейшина. Человек просто старый. Вот, их даже было много. Вот, например, в какой-то церкви там в Ефесе их было 11. Но я знаю, в Кемерове 13 пресвитеров. Там вот в Томске их 5 пресвитеров. Да, среди них какой-то есть ответственный. Но этот ответственный, он через 3 года меняется. Очень важно, чтобы не засиживался человек, чтобы не была община за одним, извините, вот каким-то... Не ходили курочки за одним петухом. Это крайне плохо. Это крайне плохо. И для него самого он может в гордыню впасть и все прочее. Ну, а для общины еще хуже, когда учение слишком однообразное. Михаил Неволин?
Ну, я согласен, что лучше, когда есть какая-то ротация, но вот если говорить о том, что люди уезжают куда-то, то служители, я имею в виду, то уезжают ведь далеко не только где-то, те, кто там 10 лет. Я знаю вполне молодых служителей, которые только начали свое служение пастырское и уже уехали. Ведь понимаете, в чем тут еще проблема, в чем такая вот, ну, вызов и такой проверка, может быть, нам всем, кто молится вот о каком-то пробуждении. Знаете, очень много в церквях такое. Вот мы молимся, чтобы была свобода. А получается, что мы сами-то эту проверку не проходим. Я вот приведу пример. Церковь в Советском Союзе, там были гонения. И вот они, значит, молились, служители все, многие из разных тоже деноминаций, неважно каких, что вот открываются когда-нибудь ворота. И когда это открылась волна, сказали, вот вперед, теперь, пожалуйста, все. А получилось так, что огромное число служителей, они взяли и уехали. На основании того, что они были преследуемы за веру. Причем они не могли уехать, когда реально преследовали. А когда преследования закончились, и можно было спокойно переехать в другую страну, они очень многие взяли и уехали. То есть, вот получается, вот эта молитва о том, что Бог открыл бы двери для Евангелия. Вот он открыл. Хорошо, вот давайте там вспоминаем начало 90-х. Это было две совершенно такие встречные волны. С одной стороны, волна людей, которые хотели что-то духовности какой-то там, иногда вообще такой странной духовности, лишь бы чего-то такое услышать, о чем раньше не слышали. А с другой стороны, волна служителей церкви, которые, в общем, потянулись куда-то из страны подальше. Когда вот что они хотели, сбылось, пожалуйста, проповедуйте. То же самое сейчас примерно происходит и на Украине, и в России. Когда, в общем, люди тянутся к Богу, понятно, это не от хорошей жизни они тянутся, потому что где-то там есть гибель, где-то теряют близких, где-то там люди разочаровываются, потому что в жизни своей все там рушится. То, что они там надеялись, вроде была стабильность какая-то, вот они начали работать, все там, карьера, а потом раз, и все как-то непонятно, что дальше. И вот в этой такой духовной нужде получается, что вот сюда надо ехать, чтобы вот сейчас как-то окормлять людей, которым трудно, а получается, что вот, ну, я не говорю все, да, но часть служителей предпочитает вот как раз уехать где-то в более безопасное место. Вот здесь, наверное, тут еще проблема вот таких церквей новых, ну, новые, прошу прощения, новые, я имею в виду, вот, евангельские церкви протестант, они... Ну, те церкви, где вот есть так, такое понятие всеобщего священства, да, когда вот сегодня выбрали одного, завтра другого. Это здорово, да, действительно, вот когда нет такой вот, не засиживается один человек, но с другой стороны, когда вот каждый, в общем, так или иначе пастор, и особо разницы нету, ну, она есть, конечно, но не такая большая, то и ответственность какая-то такая не очень большая, потому что, ну, как, сегодня я пастор, а завтра я вот сказал, что, не, ребят, я уже не пастор, давайте ищите другого, я куда-то пошел. Ведь спрос все равно разный, да, это как вот, ну, не знаю, как вот военные действия идут, там вот, не знаю, там, блокада Ленинграда или что-то такое. То есть опасная ситуация там, где я живу. И если я просто, вот я рядовой гражданин, там, какой-нибудь пенсионер, враг подходит к моему городу, я спокойно взял свои вещи, взял свою жену, внуков, детей и куда-то там в лес пошел, так сказать, спасаться. В принципе, это понятно, и ну, люди спасаются кто как может. А вот если я, например, офицер, я офицер, у меня есть подразделение, есть солдаты, и я вот тут подошел враг, а я быстренько, тихонечко собрал вещи и куда-то убежал в леса скрываться. А солдаты тут остались. Вот это уже немножко другое, потому что это, ну, это не только за себя ответственность, то же самое со служителем. Да, это как вот, ну, не знаю, из примера, который, может быть, мне близок, это вот как капитан на корабле. Он, если есть ситуация сложная, аварийная, пожар, если остается хотя бы один какой-то член экипажа на судне, на борту, он должен оставаться на борту. Вот если он уверен, что никого не осталось, он может там покидать судно, спасательное средство. Если хотя бы кто-то есть, значит, вот ищи его, что-то там делай, чтобы его спасти. Когда капитан, так сказать, первым покидает опасность, это, в общем, такое на грани чего-то такое уже, ну, предательство. Конечно, это может быть такие громкие слова, и опять-таки можно тут со мной поспорить, что ну как же так, не все же люди герои. Конечно, не все люди герои. И, конечно, ну, я вполне могу себя понять. То есть понять человека, который вот, когда стало трудно, решил уехать. Ну вот, а эти вопросы надо задавать себе, наверное, вот в тот период жизни, когда ты собираешься стать вот таким духовным лицом, да, там, служителем церкви. А готов ли я реально полагать вот душу свою за овец? То есть не просто, когда все хорошо, мне тут какое-то содержание еще дают и деньги платят, а когда будет все плохо, когда вот будет такая нужда серьезная, вот реально люди будут страдать. Я готов остаться с ними. Это то же самое, как вот если я решил избрать там, не знаю, карьеру военного человека, там, военнослужащего. Ведь это надо примерять на себя вот эти все вещи, там, присяга и так далее. Не то, что когда все мирно, и я сижу тут где-то при штабе, несу службу, получаю, там, заслуживаю себе звездочки и там потом выхожу на хорошую пенсию. А готов ли я вот нести эту службу, если будет опасно? Если реально придется идти на фронт, если придется там, в общем, грудь подставлять под пули и так далее. Если нет, ведь не все должны, не все герои. Тогда, наверное, не надо мне идти там, в военное училище и становиться офицером. То же самое, если я не уверен, что я готов вот быть со своими овцами до конца, ну, наверное, надо что-то такое другое поискать, не становиться священником, там, пастором, пресвитером и так далее. Вот еще раз говорю, что я не осуждаю людей, которые решили уехать в более безопасное место, вполне это понятно. Вопрос только к тем людям, которые, к пасторам, которые... Вот я, например, знаю, буквально дословно приведу слова такого: «Теперь Бог будет сам заботиться о вас. Вы уже как бы созрели, вы взрослые». И это, конечно, звучит очень странно, когда вот человек покидает, в общем, пасту в опасности и говорит: «А теперь Бог сам о вас позаботится». Наверное, Бог позаботится, я не знаю. Но осадочек, конечно, остается. Потому что это, конечно, воспринимается очень тяжело. И я боюсь, что это такой очень серьезный соблазн для многих верующих. Это же иногда бывает, знаете, разочарование не только в этом служители, которые их оставляют. Понятно, что все люди слабые, такое может быть. Но это иногда такое более серьезное разочарование вообще в церкви, в христианстве, что вот, ну, вот что-то нет такого настоящего. Вот этот человек нас учил, что мы должны, так сказать, последовательны быть в своей вере, не бояться. А потом вот он как бы и, получается, боится больше, чем мы. Вот это, конечно, очень печально, и это действительно такое вот боль на сердце. Я думаю, что вот это будет еще очень долго вот аукаться вот именно в тех общинах, которые вот оказались в таком оставленном виде и теперь не знают, что там примкнуть куда-то или где-то, где там искать. Ну, как-то так вот все это тяжело и печально.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад. Непридуманная история». Мы говорим об форс-мажорных обстоятельствах, когда священнослужители бегут из своих, так сказать, опекаемых паств и поневоле могут их соблазнить. Вы, Михаил, произнесли такую фразу, что в минуты трудности, вот о которых мы сейчас говорим, люди тянутся к Богу. Ну, может быть, это западное влияние у вас там, у нас не тянутся. Мы раздаем Евангелие для мобилизованных, берут редко, в основном отказываются, но почти все согласны, чтобы за них помолились. То есть своей веры искать не хотят, но чужую могут попользовать. Вот такая ситуация с мобилизованными и даже с их мамашами. То есть, да, плачут, да, напиваются, дерутся, но испытывают горе. Но вот нынешняя ситуация коренным образом отличается от предыдущих, так сказать, форс-мажоров, которые были в 90-е, там, в 2008 году немножко потрясло. Церковь потеряла, любая причем, не только православная, там, католическая или лютеранская, или вот наши евангельские, любая церковь потеряла свой авторитет очень-очень серьезно. И все эти золотые кресты, все эти понты, все эти машины дорогие, как говорится, сейчас этого не спрячешь. Но вот то, что вы говорите, тоже не в строку работает. Народ как бы понимает, что, в общем, это не очень верит верующим людям. Вот сейчас такая ситуация, что Евангелие в руки не берут. Но, с другой стороны, Евангелие, скажем, в телефоне, кто бы захотел. Но дело совсем не в этом. Совсем не в этом. Просто чужую веру могут использовать, как, знаете, вот веру Валаама, Варака, а вот свою, собственно, юзать или пытаться поймать ее, что называется, не хотят. Ирина Савинова, согласны?
Ну, я про побег хочу опять поговорить. Я в прошлый раз закончил о том, что из четырех-то у нас вернулись двое, ушли со служением по причине прелюбодеяния. Ну, со временем вернулись двое, да? Но, тем не менее, вот обратите внимание, ну, что такое? Человек, ставший на этот путь, что он не понимал, что измена своей жене, там, своей семье, тем более трое деток, она несовместима не только с ролью крестьянина, вообще с ролью руководителя важного служения. Он же не ребенок. Нет, он это сделал. И поэтому он не сам не замечал, что каждая минута пребывания в этом положении одна за другой минутой была движением в сторону личного побега, как говорится, от лица Божьего. Мы не будем уточнять маршрут его сомнений или неудачных попыток уцелеть, как бы сойдя с пути запретной любви. Но давайте не будем забывать, что вот об этом вечном пошлейшем приеме врага человеческого. Заверять грешникова неправда, не умрете. Да еще теперь лично очень лицемерно я это слышала от людей, добавляет как бы друг другу грешник грешнику, чтобы удержаться в этом грехе. Ведь Бог есть любовь. То есть вперед. Отряд не заметил потери бойца. А боец старался все время пересесть на поезд, который идет в обратную сторону, чем все. Пока не был разоблачен. У нас их разоблачили. Пытались образумить, но было уже поздно. Вы знаете, ведь наступает такая точка невозврата. Правда, она человечески невозможна, точка. Ну, и уже такого героя неверия, когда снимут служение, он ведь тоже один не остается, он же все равно попадает в руки Бога живого. А там сказано у нас в Библии, страшно попасть в руки Бога живого. Ну и что же? В результате мы видим возвращение некоторых и даже многих. Ну, я вам напомню, что вернулись Аарон и Оно, да, отказавшись от своего волхвования, Валаам, не смогший приступить к повелению Господне. Но я еще добавлю, а Самсон, он же тоже в конце концов опомнился и разрушил весь дворец вместе с врагами. Давид вернулся, хватило ума и честности и любви к Богу. Вернулся Петр, он же в страхе отказался был от своего божественного учителя. но Бог нашел возможность вернуть этих товарищей. Он видит нас, те струны, те моменты нашей личности, на которых он может опереться, развить это, и человек воскреснет. Но, кстати, главное, говоря о наших вот остросюжетных днях, я вот еще об этом хочу поговорить. Мы не можем это миновать. Вот пребывая в теме бегства современных пастырей-служителей в дни опасности, я не слышала. А однако не говорить о тех, кто не только в такие дни никуда не подался, но и принципиально избрал своим поприщем подготовку и окормлению духовной прочности тех, кто должен защищать свое государство в дни угрозы. Вот об этом я хочу сказать о военном духовенстве. Ну, конечно, можно сделать тоже экскурс. Священники присутствовали в рате русского государства всегда. Ну, например, в школе нам говорили, всем это известно, что в 1380 году преподобный Сергий Радонежский, он благословил святого князя Дмитрия Донского на Куликовую битву. Кстати, это одна из первых дат, которую я хорошо помню. Мало того, он послал ему войско-то на битву с Мамаем еще двух своих продвинутых монахов. Он понял, что они там сгодятся. Одного звали Пересвет, другого что-то выговорить не могу. А Слябю вот такое имя. А в 45-м году в Казанском походе Ивана Грозного участвовал протоиерей Благовещенского собора Андрей. Мало того, он не один с целым собором священнослужителей. Так что с 17 века в военном уставе уже царь Алексей Михайлович в штате чинов на жалование уже значился полковой священник. Для чего? А вот вы обратите внимание на титульное название этого документа. Мне понравилось. «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей». Слово «хитрость», я надеюсь, вы понимаете, что под хитростью имеется в виду и вопросы психологической и духовной надежности, прочности воюющих. Петр I, он законодательно подтвердил это, причем и на корабле. Так что, в общем-то, становятся регулярными священники. На флоте обер-эрмонахи, а в поле оберполевые священники. В общем, надо даже сказать, вот интересная деталь. Когда это появилось, с приходом их, откуда они пришли, стал взиматься специальный денежный сбор. Так что логично, ведь именно с этих приходов прибывают на поля своих сражений российские воины. Вот так и продолжалось. И дело приняло такой оборот, что в 1917 году, ну в июле еще революции не было, состоялся второй всероссийский съезд военного и морского духовенства. Ну тогда были в моде съезды-то, на котором был утвержден принцип выборности всех лиц управленческого аппарата военного и морского духовенства. Вот как раз о чем ты говоришь, Володя, там выборность, не застрянешь. В общем, такие убедительные долгие сроки существования этого порядка, они были ведь оправданы. И говоря вот уже как бы о наших постсоветских временах, когда комиссары политруки постепенно уступали место священникам, обладающим, между прочим, другим языком, другим лексиконом и силой воздействия самого Слова Божьего. Вот я на днях, Володя, я тебе пришлю это. Я слушала, вернее, смотрела видео забавного вступления перед молитвой священникова нового набора войск ВДВ. Но с его типичным юмором, прибаутками, типа «Что вы мне хлопаете, как поп-звезде? Я всего лишь поп». Ну, они, конечно, хохочут. Вот, ну, видимо, он сам был бывший десантник и заверял ребят, что все священники прыгают с самолетов вместе со своей паствой. Но когда он решил призвать к молитве, призвал обнажить голову, снять береты и просто повел новичков, да, кстати, при том, оговорившись, что только тот, кто желает. Так что бережно повел новобранцев в молитве благословение для действующих отрядов. Я сейчас говорила о профессиональных военных пастырях. Но вот в эти дни происходит следующее. На передовой появились священники из тыла. Когда была объявлена мобилизация, даже еще раньше, кстати, некоторые решили, что многие из пастырей ушли на войну, и им просто было неудобно оставаться на местах. Некоторым стало мучительно оставаться в тылу. Они понимали, что они должны идти духовно кормлять и объяснять бойцам подноготную духовную составляющую происходящего, потому что же идет духовная война, и все должны это понимать. Слабонервным они советовали вообще не ходить на передовую. Там должны быть люди с крепким стержнем. А они как раз являлись вожаками создания этого крепкого стержня. Я сама слышала, как говорили об этом такие священники с передовой. По телевизору была целая передача. Такой иерей Виталий Беляев, у него много своих детей. И матушка его пришла, которая, в общем-то, поддерживала его. Андрей Тимофеев, Петр Гриценко. Ну, кстати, есть среди военного духовенства и погибшие. Ну, они пример мужества своим товарищам. Друзья, я думаю, что для многих служителей эта тема будет интересной в дальнейшем, потому что это такое место проверки. Вот мы говорим опасные обстоятельства. Так что да благословятся в эти судьбоносные для страны дни вот духовный труд этих пастырей, где бы они ни находились, на местах или в боях. Во всяком случае, Виталий Беляев был иерей в деревне в какой-то татарской, а у него как раз много-много оттуда ушло, и он вслед за ними пошел. Так что с миром Божьим, дорогие, будьте благословенны.
Но я хочу сказать, что канон древний запрещает, еще до раскола церкви он был создан, убийство священнослужителям. У нас вообще всеобщее священство, вот, если жить по канонам, а не по уставам. Вот. Ну и вообще благословение на убой или на убийство, тем более невинных, это, знаете, я такой могу такая фраза юмористическая прокомментировать. Есть такая фраза у нас, такой джингл на радио: «Смердящих мы осторожно называем сильными духом». Ну а что касается прелюбодеев, о чем Ирина говорила, да, надежда есть Давидом и иным прелюбодеям. Более того, папа Франциск недавно сказал, что постельные грехи гораздо менее опасны, чем осуждение и ненависть, потому что осуждение и ненависть ведут к убийству. Так что давайте будем смело искать в себе понимание и милость к падшим. Михаил Невольный, что-нибудь добавите?
Ну, я, наверное, добавлю, что все-таки, если кто-то... Конечно, есть люди, которые там считают для себя невозможным брать в руки оружие или так, там, служить в армии, ну... У каждого, в общем, свое понимание каких-то заповедей библейских. Хотя, конечно, служение там, в армии и убийство – это немножко разное, потому что, ну, если мы говорим о заповеди «не убей», то в соседней главе написано прямо способы, как надо убивать, там, побивать камнями насмерть за определенные действия. То есть это немножко разные вещи. Но если я понимаю людей, которые там против того, чтобы брать в руки оружие, это все понятно. И тогда все равно есть масса, как можно послужить, потому что можно в конце концов перевязывать раны, можно там, не знаю, помогать тем, кто болеет. Потому что вот сейчас вот это движение, то, что Ирина Борисовна сказала, это очень заметное такое разделение. Кто-то из зоны опасности, я имею в виду служителей, уезжает в безопасное место. И в то же время есть те, кто, наоборот, едут помогать туда. Вот я, по крайней мере, знаю одного такого человека вот из Петербурга, из Москвы. Он как раз ездит в самые такие опасные места. Он не воевать ездит, он просто ездит. Сначала вот он здесь собирает какие-то там, ну, помощь гуманитарную там и так далее. И он как раз свидетельствовал, что я, говорит, приезжаю, у меня сначала была задача там как-то вот своих же братьев по вере, так сказать, поддержать, там, помочь. А потом, ну, а как я могу им помогать? Вот, понимаете, я вот помогаю человеку, что-то привожу, там, какие-то бинты, там, какие-то вот эти медикаменты, а тут у него соседи, они тоже... Естественно, я не могу пройти мимо, и я потом в следующий раз уже начинаю, значит, привозить что-то соседям, там, люди. Вот это реальное такое проявление любви. Речь не идет о том, что надо там кого-то убивать или кого-то стрелять. Когда идут боевые действия, всегда есть огромное количество людей, которым просто тяжело. Это совершенно, может быть, даже далекие от войны люди, которые просто вот они оказались там где-то вот в неудачное, сказать так, время, там, где идут бомбежки, что-то еще. И вот им-то нужна помощь. И она, тут трудно разорвать одно от другого. Это и духовная такая помощь, и обязательно помощь такая вот, ну, в обычном понимании, когда надо просто... ну, не знаю, поддержать, перевязать, вот какие-то такие элементарные вещи, что-то принести. И вот, вот в такие, наверное, моменты, в такие времена как раз многое встает на свои места. Проверяется, насколько реальна наша вера, насколько действительно мы священники, если мы служим, да, вот, в церкви, насколько мы готовы действительно служить. Не просто, так сказать, получать какие-то привилегии или там просто вот упиваться своей властью или то, что вот я говорю с кафедры и все меня слушают, а когда действительно надо прийти в то место, где люди плачут, и помогать.
Да, есть такой американский фильм знаменитый про одного адвентиста. Это исторический фильм, ну, хотя и художественный, конечно. И там, да, рассказывается, что он действительно стал медбратом, при этом он, конечно же, по своей вере ни в коем случае не мог никого убивать, но спас огромное количество людей. Да, в минуты особых трагедий нужны спасатели, а не убийцы. Призывать других с крестом в руках на убийство – это просто, ну, это мерзость. Но на мой, конечно, поросячий взгляд. Я далеко не богослов. Всем счастья, любви, берегите себя, никого не осуждайте. Пускай милость к падшим. Пушкин так сказал. Милость к падшим. Есть падшие люди, и мы можем им стать в любую секунду. До свидания, друзья.
Восток-Запад. Непридуманная история.